мы с тобой, друг мой, должны искать лучшую жизнь над собою, потому что обладаем лишь частью жизни. Богу не нужно жизнь искать вне себя, ибо Он вмещает в себя жизнь целиком. Я говорю тебе, жизнь едина и неделима, если смотреть на нее с высот Божеского Духа. Однако, когда мы смотрим на нее со своего ограниченного горизонта, мы видим только часть ее. Поэтому продление жизни мы с тобой должны искать там, где жизни больше, а не в золоте, ибо в золоте ее нет нисколько. И не у других людей, ибо и другие люди обладают такой же мерой жизни, что и мы с тобой. Больше жизни мы с тобой сможем найти лишь у Бога, только в Боге, ибо Он есть источник всяческой жизни. Любые другие источники могут замутиться или пересохнуть, но этот источник, из которого берет начало сама жизнь, всегда прозрачен и полон. Ты меня спрашиваешь, откуда я знаю, что у Бога больше жизни, чем у меня? Я это знаю из того, что вся моя жизнь предполагает наличие некой высшей жизни, из того, что логика моего разума и мой опыт показывают мне, что жизнь моя не могла произойти ни от жизни более низкой, ни от жизни равной, но только от жизни высшей. Мой разум мал, это правда, но у меня нет ничего лучше, чем он, поэтому я должен ему верить. Я должен верить своему разуму, особенно тогда, когда он находится в согласии с разумом тех, живших до меня на нашей планете гениев, которые вели за собой человечество. Все эти люди сами шли за Богом и сами черпали жизнь и себе, и другим в глубоком и непересыхающем божественном источнике жизни. Поэтому, если мы с тобой страстно желаем жить, мы должны возвыситься до того, кто рядом с нами, но выше нас. Смеешь ли ты произнести его имя? Я смею. Я говорю, его имя Бог. Ты молчишь. Я говорю, Бог. Ты не отвечаешь. О, если бы воссоединились наши мысли, подобно тому, как соединятся наши мертвые кости. Если бы могли мы произнести вместе его имя, Бог. Но твои мысли не мои мысли. В твоих мыслях есть место для Христа. А Христос путеводит нас к жизни. У Христа больше жизни, чем у кого бы то ни было, ибо в Его уделе жизнь вечная, жизнь божественная. Не часть жизни, но жизнь целиком. Его жизнь была соединена с жизнью Отца Его, поэтому Он и мог указывать путь к жизни тем, кто искал ее. Именно поэтому Он и мог утолить жажду жизни тех, кто жаждал ее. Послушай притчу. Однажды, в знойный день, Спаситель присел у колодца, чтобы отдохнуть. Некая женщина, самарянка, пришла, чтобы почерпнуть воды в том колодце. «Дай мне пить», — сказал Христос той женщине. «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки», — ответила ему женщина, потому что в то время иудеи и самаряне враждовали. Тогда Христос сказал ей в ответ: «Если бы ты знала, кто говорит тебе «дай мне пить», то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина сказала наивно: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Христос говорил притчево, а женщина в первый момент не поняла его слов. Но эти же слова Христос повторяет сегодня и нам с тобой, друг мой. А лучше ли мы понимаем их, чем та женщина, самарянка? Вдумайся, ведь Спаситель говорит о том, чего мы с тобой хотим больше всего, о жизни, большой и неприходящей, источник которой – Бог. Живая вода – жизнь, которая исходит из вечного и непересыхающего источника. У Бога есть та живая вода, которая утоляет вечную и самую большую жажду, жажду жизни. Христос раздавал живую воду. Он раздает ее и сегодня. Только Он один может оградить наши малые и хрупкие жизни. Он один может возвысить нашу земную жизнь. Он один может изгнать из нас страх смерти, ибо Он один дает нам жизнь после смерти. Он – вместилище божественной жизни без остатка. Яко знак, яко велес, эй, необходимо довериться Богу, Отцу Небесному, и слить жизнь свою с Его жизнью. Это условие, что мы получим жизнь. Так нас учит Христос. С нас потребуется за это одна плата – вера и наше сильное желание. Можем ли мы с тобой сегодня верить в это и сильно этого желать, друг мой? «Можем», – говорю я. Ты молчишь. «Я говорю, можем». Ты не отвечаешь. «Так почему ты молчишь, когда вся Вселенная говорит? Солнце, как только взойдет утром, говорит о Боге. Звезды, как только засияют в вечернем небе, величают Бога. Почему же ты молчишь? Прислушайся к шелесту травы в поле и вглядись в муравейник у себя под ногами. И они свидетельствуют, что их жизнь исходит из глубинного источника. Почему же ты молчишь, когда даже такие малые твари говорят о Боге? Прислушайся ко всем минувшим поколениям рода человеческого. Слышишь, они говорят, мы не умерли, мы живем, потому что Отец наш Небесный жив. Почему же ты молчишь, когда и мертвые говорят о Боге? Прислушайся к будущим поколениям, которые придут нам на смену. Прислушайся и услышишь. Пока мы в глубине источника жизни, но скоро поднимемся на поверхность и придем. Почему же ты молчишь, когда даже еще не родившиеся говорят о Боге? Прислушайся, наконец, к душе своей, ведь и она тебе скажет, «Я не одинока, со мной рядом кто-то, кто меня превосходит». Почему же ты молчишь? Заговори, друг мой. Не молчи, но заговори вместе со мною. Я и без себя мог бы идти за Христом. Я и тогда пошел бы за Христом, когда бы все от Него отпали, и я остался один. Как же можно не идти за Ним, когда я знаю, что у Него жизни больше, чем у меня, что Он дает мне жизнь и до гроба, и после смерти? Но, говорю я тебе ради тебя, друг мой, поверь, все другие пути, которыми ты идешь в поисках жизни, окольны и бесцельны. Я их все знаю, потому что и сам плутал по ним. Все эти пути ведут жизнь твою к бессмысленности и смерти. Но заговори же, друг мой, не молчи, не молчи, заговори вместе со мной. И если в будущем наши мертвые кости соединятся, при жизни пусть соединятся наши живые сердца, наши мысли и наши слова. Воссоединимся в том, кто все соединяет в себе. Воссоединимся в Боге и скажем, «Отче наш великий, Ты, который на небесах и на земле, и который вдыхаешь жизнь в небеса и землю, мы предаем дух наш и тела наши и жизнь нашу в руки Твои. Нигде на свете мы не получаем гарантии для своей жизни, кроме как у Тебя всемогущая и бессмертная жизнь. Вместе с Тобою мы имеем все, а без Тебя мы самые бедные и самые несчастные твари на свете. Без Тебя мы все мертвы и при жизни, а с Тобою мы все живы и после смерти. Мы взываем к Тебе в один голос из долины погибели, где истлеваем вместе с делами своими. Господи, чьи мысли возжигают новое солнце, вспомни о нас, детях и рабах Твоих, когда жизнь в нас начнет угасать. Только вспомни о нас, и тьма нашей жизни рассеется. Только удостой нас мысли своей, и смерть исчезнет с нашего горизонта, а жизнь наша станет величественной, как и Ты, Боже, и неприходящей, как небо Твое. Аминь. Беседа шестая. Слово в день памяти первомученика архидиакона Стефана. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, 5 глава, 10 стих. Вера наша, дорогие братья, утвердилась на крови ее основателя и его апостолов, на крови тех героических душ, которые время от времени Бог посылает людям, чтобы сделать род человеческий лучше и благороднее. Подобно тому, как молодому растению требуется много влаги для роста и укрепления, так и всякая вера в молодости своей требует много крови, причем крови праведной. А наша вера, самая благородная среди всех других верований, потребовала и самой благородной крови для своего возрастания. Такова уж судьба, братья, нашего рода, что самые великие из людей жертвуют своими жизнями, чтобы малые и худшие могли жить. Принося в жертву своих лучших сынов, люди спасают себя. Все наилучшее, что род людской мог взрастить, он должен был принести в жертву ради искупления большинства. Потому-то с древнейших времен люди верили, что только кровь праведников может спасти и искупить вину. Великие люди приходят в мир вовсе не для того, чтобы наслаждаться радостями мира, но для того, чтобы открыть их простым людям и дать им возможность наслаждаться ими. Однако простые люди зачастую их не понимают и не слушают, и даже гонят их, мучают и предают смерти сотнями способов. Но Бог хочет, любезные братья мои, чтобы великие люди после смерти стали еще более великими, более еще могущественными и красноречивыми. Когда уста их замолкают, их кровь начинает взывать, и она заставляет людей сойти с дорог, на которых они то блуждают, то ломятся напролом. И только тогда люди со стыдом и покаянием возвращаются на то место, где пролили кровь великого человека, воздвигают ему памятник, и только тогда отправляются тем путем, который он, посланник Божий, указывал им еще при жизни своей. Израильский народ предал смерти по очереди всех своих пророков, а когда никого из них не осталось больше в живых, стал воздвигать им памятники. Греческий народ дал чашу яда своему величайшему сыну, чьим именем клялись умнейшие из людей последующих времен. Да и мы, сербы, должны краснеть от стыда над некоторыми страницами нашей истории, на которых записаны имена тех, кто многим или всем жертвовал во благо своего народа, но которых народ не оценил по заслугам. История других народов тоже дает довольно много примеров невинных жертв и страданий праведников. Однако зачем искать другие примеры, когда есть пример нашего Спасителя? Его жизнь – череда жертв ради рода человеческого и череда неправд человеческого рода по отношению к нему. Смерть Спасителя есть не что иное, как печать и венец его жертвы и его страданий. Спаситель знал, что его дело величайшее и поэтому требует наибольшей жертвы. Христос предвидел Голгофу и для себя, и для своих последователей. Поэтому он и предупреждал их о предстоящем. Христос говорил им, что всем тем, кто хочет быть солью и светом земли, уготовано быть людьми гонимыми, неправедно судимыми и мучимыми. Он подбадривал их, чтобы им не дрогнуть в мучениях. Своих последователей, которые за его дело принесут величайшую жертву, Христос утешал, говоря, что они станут величайшими примерами в истории человеческого рода. Однако ученики его не поняли проповеди о таком щедром жертвовании. Они полагали, как и остальные их соотечественники, что Царство Божие падет, как манна небесная, без человеческого труда и усилий. Только намного позже стали ясны им слова их учителя, позже, когда они увидели его на кресте, или еще позже, когда Дух Святой стал и их побуждать к жертве. Теперь мы видим, как они один за другим приносили себя в жертву за великое дело Божие. Таким образом, жертва одного побудила к жертве десяток, этот десяток – сотню других, а эта сотня – тысячу, покуда вера наша не укрепилась в мире настолько, что больше не требовала кровавых жертв. Мы часто с радостью размышляем о той младенческой поре нашей веры, точно так же, как с радостью вспоминаем свою собственную молодость. И сегодняшнее празднование одного из тех мучеников, которые кровью своею споспешествовали возрастанию нашей веры, напоминает нам о тех первых днях, когда на свете появилась Церковь Христова. Давайте же, братья, мысленно перенесемся на минуту в то время. Судьи Христовы ошибочно полагали, что, распяв своего великого противника, они и дело его уничтожат. Однако закваска была брошена. Прошло немного времени, как тайное стало явным. К тем судьям израильским стали приводить каких-то людей, которые по Иерусалиму и окрестностям тревожили народ известием, что распятый пророк из Назарета воскрес и живет. Это были ученики Христовы. Правители были удивлены, видя перед собой людей простых, неученых, бедных, которые пламенно и решительно говорили об Иисусе, как о посланнике Божьем, и о пути жизни, который Он проповедовал, как истинном пути спасения. Последователи Иисуса стали предавать суду и казнить, а потом устроили беспощадные гонения. Но все было напрасно. Апостолы новой веры не отступали, не страшились, а продолжали обращать людей на свою сторону. Число апостолов было невелико, их возможности были ничтожны, однако их сила была не в числе, но в непоколебимой вере в скорую победу Иисуса над миром, в скорое пришествие Царства Божьего. Эта непоколебимая вера переполняла их души, ею они укреплялись на совместных молитвах, ею воодушевлялись и утешались в тяжкие дни гонений и страданий. Эта вера превращала бедных рыбаков галилейских в непобедимых и красноречивых сторонников Христа. Такими были все они, таким был и молодой Стефан. Юноша с лицом, как у ангела, Стефан был так отважен и так красноречив, что его противники вынуждены были действовать против него обманом и клеветою. Они обвинили его в хуле на старую израильскую веру. Его привели в суд, и он, беззащитный, попытался обратить в свою веру тех, кто его судил. Приговор суда, страшный приговор, последовал быстро, и быстрее того он был приведен в исполнение. Молодого апостола христианского окружила масса разъяренных, готовых к расправе людей с камнями в руках. Юноша пытался в обезумевшей толпе своих земляков отыскать хотя бы одного единственного, кто понял бы его и последовал его словам, но такого не нашлось. Куда ни падал взгляд мученика, оттуда в него летели камни, чтобы заставить его замолчать, чтобы обезобразить прекрасный лик того, кто многих обратил ко Христу, чтобы как можно скорее увидел смерть тот, кто своими чудесными словами проповедовал жизнь. Под градом каменьев Стефан испустил дух свой, устремив взор в небеса, которые отверзлись перед его верой и показали ему сияние Божественного престола. Кровь Стефана, пролившаяся за нашу веру, была первой после крови, пролитой на Голгофе. Стефан первым принес себя в жертву вере Христовой. В этом его слава, в этом причина почитания, которую оказывала ему Церковь на протяжении веков и которую мы, как часть Церкви Христовой, оказываем ему здесь сегодня. Мы чтим память о святой жертве Стефана, ибо считаем эту жертву добрым делом ради спасения братьев, считаем поступком, достойным удивления и подражания. Героизм в христианстве всегда ценился очень высоко, он и сегодня дорого стоит. Быть христианином действительно означает не что иное, как быть героем, то есть быть человеком, готовым пожертвовать собою во имя человечества или ради Бога. Есть люди и у нас, и в других странах, и число их, к сожалению, не уменьшается, которые без устали твердят, что христианская вера изжила себя, потому что призывает людей к самопожертвованию, то есть к тому, что противно природе и законам природы. Природа, как утверждают они, создала человека со многими потребностями. Их человек должен удовлетворять, если хочет жить счастливо. И чем полнее человек будет удовлетворять свои желания, тем счастливее он будет жить. Жертвовать кому-то то, что нужно себе, означает противостоять собственной природе. В природе действует один непреложный закон – инстинкт самосохранения. Все, что получает жизнь, стремится ее поддержать. Поэтому тот, кто жертвует от своего богатства, своего здоровья или ума, тот нарушает великий закон самосохранения, которому подчинена вся Вселенная. Как же может немощный человек противоречить этому всесильному закону? Как может мизерная сила человеческая противостоять огромной силе природы? Поэтому, призывают эти странные учителя, которым я отнюдь не испытываю ненависти, но за счет душевного здоровья опасаюсь, давайте повиноваться природе. Давайте жить, как живет природа. Заботьтесь только о себе. Удовлетворяйте свои желания. Жизнь коротка. Используйте ее во благо себе. по возможности, не причиняйте другим зла, но не делайте им и добра. Но представьте, друзья мои, что было бы, если бы все люди стали придерживаться того же мнения? Что осталось бы от общества, от человечества, от культуры? Все должно было бы распасться. Все человеческие ценности были бы утеряны, и человек спустился бы на ту степень развития, где находились дикие звери. Ибо дикие звери инстинктивно знают только один закон – закон самосохранения. Однако это не совсем точно, потому что и дикие звери часто возвышаются над инстинктом самосохранения и демонстрируют порой удивительные примеры самопожертвования. Так, лев не поедает один свою добычу, но делится с львицей и детенышами своими. Голодный орел относит в когтях пищу своим орлятам, и к тому же и тот, и другой – подвергаются опасности, когда защищают свое потомство от нападения врагов. Подобные поступки животных нельзя подвести под закон самосохранения. Это инстинктивная или полусознательная, или даже сознательная жертва ради других. Это отказ от части своего блага и своей жизни ради других. Самопожертвование ради потомства гораздо сильнее выражено у человека. Отец семейства отдает детям все свое время, посвящает им все свои заботы, весь труд и все мысли, независимо от того, богат он или беден. Рабочий в шумном цехе крутит рычаги станка, а мыслями находится дома, думая, может быть, о больном ребенке, которого оставил утром в горячечном бреду. Рабочего прошибает холодный пот, и он желает лишь, чтобы быстрее бежало время. Или представьте себе, чем может пожертвовать мать ради спасения больного ребенка? Если бы она имела 100 жизней, или если бы ей принадлежало все золото мира, или если бы она могла собрать все солнечные лучи, она бы все отдала смерти в отплату за жизнь своего дитяти. Или возьмите самопожертвование в более широком смысле, не только ради семьи, но ради Отечества. Для любого патриота, будь он крупный собственник, государственный деятель или обычный гражданин, его родина всегда будет предметом наибольших забот и усилий. Наши герои времен восстания за независимость Сербии заряжали пушки своим серебром и золотом и били тиранов. Гениальные слепцы, воспевавшие героизм сербских воинов, умоляли привязать их к седлам коней и пустить на поле брани, чтобы враги затупили об их кости свое оружие. Или возьмем еще шире – все человечество. Например, ученый на некий алтарь возлагает как жертву себя самого. На этом свете, братья мои, мы находимся как бы в лабиринте самых необыкновенных вещей и понятий. На наших глазах повседневно возникают новые формы жизни. Они развиваются и исчезают, а затем появляются вновь. Мы наблюдаем многие загадочные явления природы и не можем ни объяснить их причин, ни понять их смысла. Жизнь наша стала светлее и приятнее, если бы нам удалось постичь смысл этих явлений. Ученый весь отдается исследованию непознанного, таинственного. Для него вовсе не существует таких ценностей, какими бы он не пожертвовал бы ради нового открытия, которое умножило бы человеческие знания и воспламенило еще одну свечу во мраке нашего незнания и наших заблуждений. А сколько ученых, людей с хорошим достатком, которые могли бы мирно и спокойно жить по своим домам, но которые отправились исследовать полярные области нашей планеты и нашли свою смерть во льдах. Сколько ученых было погребено в снегах или поглощено морем, или погибло в диких просторах пустынь. Один известный врач, чтобы со всей точностью испытать, как люди страдают от холеры, испытал это на себе. Заразил себя холерными бациллами. Другой ученый, великий социолог, пожертвовал все свое огромное состояние в намерении преобразить человеческое общество на прочных и справедливых основаниях. Все эти примеры, дорогие братья мои, и бесчисленное множество других красноречиво свидетельствуют, что самопожертвование не только не противоречит природе, но, напротив, оно именно то, что свойственно природе всех разумных существ, что самопожертвование было не только в древние времена, но точно так же совершается сейчас. И когда наша вера требует от нас жертвенности, это не противоречит законам природы, ибо жертвенность есть основа нашей природы. И все же наша вера и наша природа не одно и то же. Наша вера стремится облагородить нашу природу, возвысить, чтобы поднять ее над самой собой и сделать надприродной, а человека превратить в надчеловека. Наша природа консервативна, а вера прогрессивна. Природа пытается задержать в нас старые привычки, а вера не позволяет нам ни на минуту самодовольно остановиться в своем развитии. Вера требует от нас непрерывного обновления сердца и души, и перед каждым из нас ставит самый главный вопрос: стал ли ты сегодня лучше и совершеннее, чем был вчера?